ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Мы читаем Шримад Бхагаватам, 56 глава, 7. Индра наносит оскорбление Брихаспати. Текст 39 и 40. Сурадвишам Шриям Гуптам Ошанасья Пивидьяя Ачидьядан Махендрая Вайшнавья Видьяя Вибуху Сурадвишам Шриям Гуптам Ошанасья Пивидьяя Ачидьядан Махендрая Вайшнавья Видьяя Вибуху. Сурадвишам враждебных полубогам Шриям богатство, гуптам, оберегаемое, оушанасья, шукрачари, апи, хотя, видьяя, талантом, ачидья, забрав, адат, отдал, махаиндрая, царю Индри, вайшнавья, обращенный Господа Вишну, видьяя, молитвой, вибуху, могущественный, вишварупа. Перевод. Богатства, которыми владели демоны, враги полубогов, были надежно охранены браманским искусством и знаниями шукрачари. Но могущественный вишварупа составил защитную молитву, известную как Нараяна Кавача. С помощью этой мантры, в которой заключена глубокая мудрость, он помог царю Рая, Махендре, завладеть сокровищами демонов. Комментарий. Различие между полубогами, девами, и демонами, асурами, состоит в том, что полубоги поклоняются Господу Вишну, тогда как демоны поклоняются другим полубогам, Господу Шиве, богине Кали, Дурге, а некоторые даже Господу Браме. Хираньякашипу, к примеру, почитал Браму. Демон Равана был преданным Господа Шивы, а демон Махишасура – преданным богине Дурги. Полубоги – это вайшнавы, преданные Господу Вишну. Вишну Бхактах Смрито Дайва. А демоны – все те, кто им противостоит. Асура Стадви Парьяха. Чтобы противопоставить себя вайшнавам, почитающим Господа Вишну, демоны и поклоняются Господу Шиве, Господу Браме, Кали, Дурге и им подобным. Как в древние времена демоны враждовали с полубогами, так и в наше время почитатели Шивы и Дурги враждебно относятся к вайшнавам. Эта вражда между преданными Шивы и преданными Господа Вишну существовала извечно. На высших планетах с незапамятных времен происходили и происходят сражения между демонами и полубогами. Здесь мы узнаем, что Вишваруп дал полубогам для защиты от демонов мистическую броню, особую мантру, обращенную к Вишну. Вишну-мантру иногда именуют Вишну-джварой, а Шива-мантру – Шива-джварой. В шастрах есть описание того, как демоны и полубоги использовали Шива-джвару и Вишна-джвару в сражениях друг с другом. Слово «сурадвишам» – враждебных полубогам – относится также к атеистам. В этом значении оно употреблено в первой песне Шримад-Бхагаватам, где сказано, что Господь Будда явился для того, чтобы ввести в заблуждение демонов, то есть безбожников. Преданные же всегда получают благословение Верховного Господа. Об этом свидетельствуют его слова в Бхагавадгите. «Кунтея пратиджанихи нами бхактах пранашяти». «О сын Кунти, смело говори каждому, мой преданный никогда не погибнет». И последний текст в этой главе. «Яя гуптах сахасракшо джигьясу рачамур вибуху тампрахас самахендрая вишварупа ударадхих». Открыв царю Индри Сахасра Акши, этот сокровенный гимн, великодушный Вишварупа позволил ему стать неуязвимым и разгромить войско демонов. Так заканчивается комментарий Бхактивиданта к 7 главе 6 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Индра наносит оскорбление своему духовному наставнику Брихаспати». Suradvisham Shriyam Guptam Anushas Oshanasyapi Vidyaya Achidyadan Mahendraya Vaishnavya Vidyaya Vibhum. Богатства, которыми владели демоны, враги полубогов, были надежно охранены браманским искусством и знаниями Шукрачарьи. Но могущественный Вишварупа составил защитную молитву под названием Нараяна Кавача. С помощью этой мантры, в которой заключена глубокая мудрость, он помог царю Рая Махендре завладеть сокровищами демонов. В этом стихе описывается вражда, которая существует между людьми, исповедующими разные религии. Этот стих начинается со слов «сурадвишам». И «сурадвишам» значит «враги сур», «враги полубогов». Соответственно, они противопоставляются здесь вайшнавам. Второе слово «вайшнавья» или «полубогам». И мы видим, что в нашем мире религия по-прежнему является яблоком раздора, источником всевозможных проблем, войн, борьбы между людьми. И многие люди понимают это, и многие люди поэтому говорят, что религия есть зло. Они говорят, посмотрите, что сделала ваша религия. Вы говорите, религия есть добро, религия приводит человека к доброте, заставляет его делать лучше. Но вместо этого, что мы видим на самом деле, что люди одних религий все время сражаются с людьми других религий. Начиная там с крестовых войн, вернее, даже начиная не с крестовых войн, а с этих войн, между демонами и полубогами. Изначально этот конфликт между людьми одной религии и другой религии существует. И такое ощущение, что религия является источником вражды. Вместо того, чтобы давать людям мир, покой, вместо того, чтобы размягчать их сердце, она ожесточает их. Одни люди идут войной на других. Мы можем увидеть, что большая часть конфликтов в этом мире возникает по этому поводу. И вполне закономерным является вопрос, почему это происходит, каким образом. Можно ли этого избежать и в чем глубинная причина этих конфликтов, которые возникают между людьми различных религий. В сущности, на первый взгляд, кажется очень странным, что эти конфликты возникают. Потому что, казалось бы, какое мне дело до того, во что кто-то другой верит? Ну, верит себе и пусть верит. И Господь с ним. Я буду верить в Дургу, или в Кали, или еще в кого-нибудь. Он пусть верит еще в кого-нибудь. Какие проблемы? На первый взгляд, что особенного? Есть такая русская поговорка «о вкусах не спорят». Так, казалось бы, у меня есть один вкус, и мне нравится поклоняться одному. У кого-то другой вкус, ему нравится поклоняться кому-то другому. Зачем об этом спорить? Но на самом деле, если мы посмотрим, и о чем спорят люди, мы увидим, что люди спорят только о вкусах. Ни о чем другом они не спорят. Что все люди постоянно, несмотря на эту поговорку, собственно, поговорка потому и возникла, что о вкусах постоянно спорят. Людям хотят сказать, что о вкусах не нужно спорить, но тем не менее люди спорят о вкусах. Почему? Почему люди спорят о различных религиях, о вере? Почему люди спорят о вкусе? В конце концов, эти две вещи, вера и вкус, очень тесно связаны друг с другом. Рупа Госвами говорит об этом. Он говорит, что Шрада с самого начала имеет в себе ручи. Почему человек верит во что-то? Потому что у него есть определенный вкус, определенная склонность к этому. Так? И, соответственно, когда люди спорят о религиях, спорят о том, чей Бог лучше, кому лучше поклоняться, как нужно поклоняться Ему, они спорят о своем вкусе. Но почему эти споры возникают? Как прошлой ночью мы ехали в поезде, я проснулся рано, где-то часа в 3, в 3:30, и вышел, чтобы удовлетворить свой собственный вкус к святому имени. А тем временем по коридору гулял человек с недопитой бутылкой пива, который никак не мог заснуть, и у которого на лице было изображено ощущение его вкуса. И в этот момент произошло столкновение двух вкусов. Один вкус подбежал ко мне с бутылкой пива и сказал, пиво хочешь? Я сказал, не хочу. Сказал, а чего ж ты хочешь? Я говорю, я хочу мантру повторять. Сказал, ну ничего себе. он увидел мою сыку и сказал: ну вообще, ребят, я вас вообще никогда не понимал. С ума вы, что ли, сошли? Давай пиво пить. Я с не меньшей убежденностью мог бы ему сказать: давай мантру повторять. Но я не сказал ему этого, потому что я не хотел еще одной религиозной войны на почве вкуса. Потому что я понимал, что в принципе никакого смысла в этом нет. У него есть свой вкус, у меня есть свой вкус. Но на самом деле проблема этого спора, изначального спора, который всегда существует, корни которого очень глубоки, очень глубока в свою очередь. Почему люди спорят из-за вкуса? Потому что вера является фундаментом, на который человек строит свою жизнь. У каждого человека есть определенный фундамент, основание. Все остальное, что он делает, является в большей или меньшей степени всего лишь проявлением этой его веры. Он может отдавать себе в этом отчет, может не отдавать себе в этом отчет, но у него есть некие фундаментальные концепции, которые сцементировались в его сознании. Он может не уметь их даже сформулировать, но все то, что он делает, все то, что он говорит, все, к чему он стремится в жизни, все это основано на этих концепциях, на этой вере. И поэтому, когда другой человек верит во что-то другое, он тем самым говорит, что ты не прав, Вася, что твой вкус неправильный, ты живешь неправильно. И таким образом он начинает расшатывать самый фундамент, на котором человек строит свою жизнь. Я строю свою жизнь на одном фундаменте, он строит свою жизнь на другом фундаменте. Мы сталкиваемся вместе, и самим фактом своего существования я говорю: ты не прав, а он говорит: я не прав. И отсюда возникает конфликт. Потому что вера, это объясняет Кришна в 17 главе Бхагавадгиты, сатва нурупа сарвасья шрада моя ям пурушо. Шрада есть сущность человека. Любой человек создан из веры. Так? И на этой вере он строит все свое существование, всю свою жизнь, все то, что он делает, все остальное. Так? И, соответственно, сатва-анурупа, его бытие обусловлено верой. То, как он живет, оно, собственно, исходит из его веры, и, в свою очередь, этой верой подтверждается. Поэтому люди постоянно спорят и будут спорить о своей вере. Как первых русских преданных в Советской России тоже была своя вера. Хотя люди утверждали, что мы ни во что не верим, мы атеисты. Так? Но тем не менее, когда появлялись люди, которые верили во что-то другое, их сразу же сажали в тюрьмы. Почему? По той простой причине, что они верили во что-то другое. Так? Как людей, которые просто не ели мясо, сажали в тюрьму. Это было достаточным основанием, чтобы посадить человека в тюрьму. Человек, который не ест мясо, опасен. Почему он опасен? Потому что он, казалось бы, это решение продовольственных проблем, так? Колбасы нет в магазинах, мяса нет, очереди за мясом стоят. Нужно пропагандировать вегетарианство. Давайте, ребята, не ешьте мясо, все будет хорошо. Нет, их сажают в тюрьмы. Почему? Потому что самим фактом своего неедения мяса мы заявляем, что все, кто ест мясо, неправы. И те, кто ест мясо, очень волнуются. Потому что у них возникают непонятные совершенно вещи, потому что они думают: а может быть, я действительно не прав. И это подрыв государственного строя. Это факт, потому что на самом деле, если человек верит во что-то другое, то он подрывает самый фундамент, самое основание существования, на котором зиждется все бытие. Поэтому Кришна говорит, что в основе существования человека лежит вера. Хочет он этого или не хочет, знает он об этом или не знает. Вера является тем самым фундаментом, на который строится вся его жизнь. И, соответственно, поэтому всегда есть какие-то войны, всегда есть какие-то столкновения. Кто-то может сказать, и люди говорят об этом, что весь этот религиозный фундаментализм, который проповедует религии, то, что вера, 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 принципы, 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 это плохо. Кто-то может сказать: пожалуйста, посмотрите, у нас есть пример страны, которая объявила, или даже десятка стран, которые объявили этот принцип, положили в основу своего существования принцип веротерпимости. Например, Америка. Там этот принцип очень последовательно проводится, там есть вторая поправка Конституции, или первая даже поправка. Первая. Поправка номер один. То изменение, первое изменение, которое они внесли в свою Конституцию, то, что каждый имеет право верить во что он хочет. Каждый имеет право основать свою собственную религию. Хочешь верить в табуретку? Верь в табуретку. Завтра ты можешь прийти туда и зарегистрировать религию поклонения табуретке. Поставить табуретку на алтарь, изобрести свой метод поклонения, и тебя освободят от налогов. Никаких проблем не будет. Пожалуйста, поклоняйся своей табуретке. Проповедуй славу табуретке по всем трем мирам. Делай все, что хочешь. Никаких проблем нет. Кто-то может сказать, что вот, пожалуйста, пример, где страны, где веротерпимость поставлена в основу всего, и что вот это хорошо. Именно таким образом люди и должны действовать. Нужно просто, так сказать, притвориться, что неважно мне, во что верит мой сосед. Пусть он верит, во что он хочет. Хочет вериться в табуретку. Пусть верит в табуретку. Ты верь в Иисуса, или в Маговета, или в Аллаха, или как индусы верят в то, что жизнь все время перевоплощается, душа. Неважно. Так. Но проблема не в этом. Проблема в том, что вся эта замечательная и красивая, на первый взгляд, теория относительно того, что каждый может верить во что хочешь, всего лишь фасад. Всего лишь ловкое прикрытие, за которым стоит определенная вера. И эту веру те самые американцы насаждают очень агрессивно. Кто-то может сказать, что виноваты мусульмане, талибы, фундаменталисты, которые невинным совершенно американцам взяли и врезали в этот мировой торговый центр, ударили по щечину, что они первые, что они агрессоры, потому что они фундаменталисты, потому что они плохие, потому что они верят в Бога. На самом деле это не так. Потому что на самом деле первыми были американцы. Агрессорами является Америка, которая всем насаждает свою веру и свой вкус. Мы уже сказали, что эти две вещи связаны друг с другом, вера и вкус. И какой вкус всем насаждает Америка? Вкус к гамбургерам, так? Правильно? Это их вера. На самом деле они могут сколько угодно заявлять, что у них нет никакой веры, или что они признают любую веру, но в центре их веры лежит этот гамбургер, так? Большой, красивый, который повсюду, на каждой улице. На самом деле они тоже поклоняются. И у них тоже есть свои символы веры. И когда кто-то покушается на эту веру, они возмущаются. Я прочитал недавно одну потрясающую историю про американцев, историю из их жизни. Американцы, на самом деле, у них тоже есть свое божество. Так, это есть определенная форма, которой они поклоняются, и они приносят этому божеству жертвы, у них есть особые ритуалы, большие праздники, связанные с этой формой. Эта форма, которой они поклоняются, это Микки Маус. Это факт, несомненный факт, это символ американской цивилизации, это бог американской цивилизации. И история эта из жизни, не придуманная, очень хорошо подтверждает этот момент. Эта история произошла в Диснейленде, где, соответственно, это святое место паломничества всех американцев. Раз в год, это правило, раз в год каждый американец должен посетить Диснейленд. Это просто иначе он хаджой становится, если он посещает. Он посетил святое место паломничества. Так он омылся в священных водах источника Кока-Колы, который течет оттуда, и принес, соответственно, в жертву там половину своей зарплаты для того, чтобы культ Микки Мауса вечный утвердил свою славу. И вот однажды там был большой религиозный праздник во славу Микки Мауса. И, соответственно, этот Микки Маус, большой, огромная такая мышь, черная, она шла во главе парада. Так, это они сделали живой свой идол. Он шел во главе парада. За ним шли люди с оркестром, они пели славу Микки Мауса. Там, ну, было огромное шествие. И как, соответственно, любое шествие, оно должно иметь своих каких-то святых, своих каких-то пророков, которые его тоже возглавляют. И в качестве такой святой пригласили, соответственно, фигуристку, которая завоевала там первое место в мире, американку, которая должна была укрепить в людях веру в Микки Мауса, святую, незыблемую. Так, эта американка, она была там, ее везли на колеснице следом за Микки Маусом. Впереди шел Микки Маус, и нужно было кричать какие-то лозунги. Шло огромное шествие, музыка играла, так. Эта американка, у нее осталось немножко мозгов. Поэтому она смотрела на все это, смотрела. Ее пригласили специально, ей заплатили $1 миллион за то, что она участвует в этом параде во славу Бога, которому все приносят свои жертвы. Вот, она смотрела на все это, смотрела, как идет эта большая мышь, как какие-то дураки идут за ним и поют что-то. Так. И невольно у нее вырвалось из горла: «Боже мой, какая дурость! Какая дурь! Какая глупость!» Потому что у нее оставались какие-то мозги. Проблема заключалась в том, что она забыла, что у нее около ее уст микрофон находится. И это восклицание, которое вырвалось у нее совершенно невольно, услышали миллионы людей. И миллионы людей восприняли это как пощечину, как просто... То есть эта женщина несчастная. Потом ей пришлось в газетах оправдываться, что она ничего плохого не имела в виду, что она случайно это сказала, что она не виновата, что она, как все нормальные американцы, любит Микки Мауса. Ее затретировали, у нее отобрали этот $1 миллион, который ей дали. Ее объявили врагом нации, потому что эта несчастная женщина, она вынуждена была эмигрировать в страну, где больше веротерпимость проявляют. Потому что веротерпимые американцы не смогли стерпеть такого оскорбления, которое она несла публично, при всех. Это просто еще раз показывает, что мы можем сколько угодно выставлять какой-то фасад и говорить, что мы за все религии, но на самом деле у нас есть религия. И на самом деле мы будем насаждать эту религию другим. Мы будем пытаться навязывать этот вкус другим. Но Шрила Прабхупада в комментарии к 17 главе Бхагавад-гиты, к этому стиху Сатвану Рупа Сарвася, Шрадамая Ям Пурушо, он говорит, что в сущности эта вера, обусловленная вера, она является следствием обусловленного сердца. Мое сердце обусловлено определенным образом, оно осквернено. И моя вера всего лишь является продолжением этой моей обусловленности. Я формирую свою веру просто так или иначе, и когда она принимает какие-то внешние формы, формы поклонения, еще чего-то, я всего лишь подтверждаю свою собственную обусловленность. Если я следую своей... Шрила Прабхупада называет эту веру искусственной. Он говорит, если человек следует этим искусственным верам, которые возникают спонтанно у людей, и если он просто принимает их и пытается всем насаждать свою искусственную веру, которая возникла в результате оскверненности его сердца, то в сущности он просто подтверждает ту оскверненность, которая у него уже есть. Он не меняется, иначе говоря. Вера нужна в человеческом обществе для того, чтобы человек изменился. Другой смысл или другое значение этого слова «сатва-анурупа» в стихе Бхагавад-гиты означает, и Шрила Прабхупада объясняет это тоже в комментарии, что вера исходит из сатва-гуны. И что сильная вера, если она есть у человека, она как-то поднимает человека, дает ему возможность стать более благостным, приобрести какие-то признаки сатва-гуны. Но если человек просто следует своей обусловленной вере, то ничего в нем не меняется. Что обусловленная вера, в конце концов, не очищает человека. Как в 11-й песне Симад-Бхагаватам, тоже Кришна объясняет Удаве. Он говорит, что дхарма и сатва тесно связаны друг с другом. Сатва или благость делает человека более религиозным. Так, если человек живет в соответствии с принципами сатвы, то сатва-гуны, то он становится религиозным, вольно или невольно. И когда он становится религиозным, он становится более сатвичным. То есть эти две вещи, они связаны друг с другом, как они усиливают друг друга. Если я сатвичен, то я буду верить во что-то. И когда я верю во что-то, я буду становиться еще более сатвичным. Но в сущности, когда люди используют религию для того, чтобы подчеркнуть свои обусловленные мотивы, в этом суть. Это очень важный момент или очень важная мысль. И здесь об этом Шрила Прабхупада говорит. Когда люди используют религию для того, чтобы укрепить свои оскверненные мотивы, то религия, вместо того, чтобы очищать их, вместо того, чтобы возвышать их, приводит к тому, что они деградируют. Как здесь Шрила Прабхупада приводит пример, что демоны тоже верят. Они поклоняются Кали, они поклоняются Шиве, они поклоняются Дурге. Так. И эта религия, вместо того, чтобы очищать их, оскверняет их. И в связи с этим есть интересная история, которая упоминается в Ригведе. Еще в самой Ригведе все это описывается. Тут Шрила Прабхупада упоминает косвенно эту историю, где он вспоминает о Господе Будде. Эта история, связанная с Буддой и связанная с этим столкновением одной религии и другой религии, имеет очень древнее происхождение. Это не тот Будда, которого мы знаем, не тот Будда, который основал буддизм, распространившийся по всему миру сейчас, но это Будда, который приходил в другую калпу, в другую кали-югу. И эта история очень хорошо тоже описывает и иллюстрирует все эти моменты. Эта история, намек на нее, вернее, в сущности она описана вкратце во второй песне Шримад-Бхагаватам, где описываются различные инкарнации. И там говорится «Дева Двишам Нигама Вартмани Ништанам». Когда атеисты, будучи очень сведущими в науке ведического знания, уничтожили обитателей различных планет, летая по небу на невидимых, изумительным образом созданных ракетах, созданных с помощью великого ученого Майи, Господь, для того, чтобы сбить с толку их умы, приоделся в красивые одежды Господа Будды для того, чтобы проповедовать им подрелигиозные принципы. Вот описана эта удивительная история, когда демоны следовали ведической религии. И не просто следовали ведической религии, а достигли совершенства в следовании ведической религии. И благодаря этому следованию стали очень могущественными. Религия – это тоже удивительная вещь, касающаяся религии. На самом деле мы можем видеть, как в современном мире тоже, религия – еще одна причина, по которой религия является яблоком раздора между людьми, заключается в том, что религия является источником власти, силы и денег. И поэтому демоны, которые любят власть, силу и деньги, что они делают? Они становятся великими проповедниками, великими религиозными лидерами. Как только религия, я думаю, что мы должны постоянно благодарить Шри Сиддхаял Сачисуту за то, что они не дают нам ни власти, ни денег. За то, что мы еле-еле сводим концы с концами. Пусть меня простит Шьям Прабху за такое крамольное утверждение. Но я абсолютно в этом уверен, что мы должны благодарить их и молить их, чтобы эта ситуация продлилась как можно дольше. Потому что как только религия становится источником силы, становится источником власти, становится источником денег, сразу же люди с демоническим менталитетом, как мухи, летят на нее и пытаются использовать религию не по назначению, пытаются подкрепить свои собственные, как мы уже сказали, оскверненные мотивы, в том числе с помощью религии. И в этой истории, которая произошла много-много тысячелетий или даже миллионов лет тому назад в другой кальпе, рассказывается о том, как демоны под влиянием своего священника, священнослужителя, Шукрачарьи, Шукрачарьи им сказал: ребята, если хотите власти, если хотите денег, если хотите преуспевать в этом мире, совершайте ведические жертвоприношения. Молитесь полубогам, и полубоги вынуждены будут вам дать власть. Вынуждены будут вам дать деньги. И вы таким образом победите самих полубогов. Это парадоксально, но факт. Демоны поклоняются полубогам. И есть много примеров того. Например, Врикасура. Врикасура поклонялся Шиве. Для чего? Для того, чтобы Шиву самого уничтожить. Для того, чтобы побежать и дотронуться ему до головы. И потом, соответственно, соблазнить его прекрасную жену Дургу. Демоны поклоняются полубогам ради этого. И Шукрачарья им сказал, это вселенский закон. Если вы хотите власти, денег, совершайте жертвоприношение, все у вас будет. И демоны стали поклоняться Господу Шиве, стали совершать жертвоприношение, и стали совершать определенный ритуал, совершать аскезу. Шива явился перед ними. И Шива спросил у них: чего вы хотите? Они сказали, мы хотим, чтобы ты сделал нас неуязвимыми. И мы хотим получить в награду за наши аскезы великий космический корабль, чтобы мы могли летать по всей Вселенной беспрепятственно. И Шива сказал, будь по-вашему. Если вы хотите быть неуязвимыми, совершайте определенные жертвоприношения. Он дал им мантры, он объяснил им, что они должны делать, объяснил, как они должны приносить жертвы. И он сказал, если вы сделаете это, то у вас появится эта самая ракета, построенная демоном Майей. Демон Майя поймет, как построить этот космический корабль. И в результате того, что демоны послушали Господа Шиву, у них появился космический корабль Трипура. Он состоял из трех городов. Так, этот космический корабль мог летать в пространстве, но это был не просто корабль, это были три города. И в этих городах было все. Там были магазины, рынки, дворцы, там были казино, в которых демоны по вечерам играли, там были рестораны, там были стриптиз-бары. Все, что нужно для счастливой жизни, там было. И эти три города, один город был железным, другой город был серебряным, а третий город был золотым. Соответственно, демоны поделились по ранжиру, и самые слабые демоны поселились в железном городе, где у них были железные удовольствия. Самые средние демоны, маддема, асуры, они поселились в серебряном городе со своими серебряными удовольствиями, и, соответственно, асуроттамы поселились лучшие из демонов. Поселились в золотом городе с золотыми удовольствиями. Так? И они стали летать по всей Вселенной. И они стали нападать на различные планеты. Они поняли свою неуязвимость. И они регулярно совершали там жертвоприношения. Регулярно читали мантры. Кто-то думает, что просто читая мантры, человек становится полубогом или святым. Так? Некоторые преданные думают, что если я начну читать мантры, то я уже святой. Нет, можно быть демоном и читать мантры. Более того, можно быть даже очень сильным демоном и читать мантры. Это еще само по себе не является признаком чистоты, не является признаком истинной религии. Признаком истинной религии является чистота мотивов. И эти демоны ради того, чтобы обрести силу, привлеченные этой силой, которую дает религия, соответственно, летали повсюду. И что они делали? Они подлетали к планете и убивали браманов, полубогов, завоевывали их богатство. И главное, что они мешали браманам, они убивали браманов, потому что они знали, браманы могут других научить совершать жертвоприношения. Браманы могут другим открыть этот секрет, и мы лишимся своей власти. Они устроили это тоже, религиозную войну, религиозное побоище. И эта трагедия разворачивалась, в конце концов, несчастные полубоги, израненные, в синяках все от этой войны с демонами, голодные, потому что никто, кроме демонов, им жертвоприношения не подносил, а демонические жертвоприношения они брать не хотели, чтобы им больше власти не давать. В общем, несчастные полубоги в тяжелом положении оказались. Они пришли к берегу Молочного океана, и они стали просить Вишну, чтобы он пришел к ним. Стали возносить ему молитвы Пуруша Сукты, Сахасра Ширша Пурушага, которые Вишнурата произносит на каждой яге, чтобы Вишну появился. Этот молочный океан, символом чего является молочный океан, как по-вашему? Что такое молочный океан? К чему они подходят? К чему мы должны подойти? Почему Вишну возлежит в океане из молока? Не в океане из ликера, не в океане из соленой воды. Да. Это символ чистого сердца. Говорится, объясняется, что этот молочный океан – это символ чистого сердца преданного, в котором возлежит Господь. Полубоги стали возносить ему молитвы, петь, погрузились в медитацию. Так, и так как они были измучены, так как эти молитвы исходили из самого их сердца, так как они были очень искренние, Вишну появился сам перед ними. Обычно мы знаем, даже когда Господь Кришна пришел сюда, на эту планету, и полубоги молились ему у берега Молочного океана, то Вишну не появился. Обычно он не приходит к ним. Обычно, если просто они приходят и возносят молитвы, он в виде голоса, который звучит в поднебесье сердца Брамы, объявляет им что-то. Почему, как правило, Вишну не приходит к ним лично? Почему он не приходит к нам, когда мы Пурушу Сукту поем? Да. Потому что эта молитва не из сердца идет. Если просто человек совершает ритуал, то Вишну может дать нам что-то, и он дает нам что-то, в этом нет никаких сомнений. Но даст ли он нам то, что он должен нам дать, это большой вопрос. Потому что нет чистоты, которая исходит из сердца. Чтобы молитва достигала его ушей, и чтобы он сам появился, нужно, чтобы она была чистой. Но в этот раз полубоги, так как они были полностью измордованы этими демонами, летавшими на трех городах, они очень искренне молились Вишну. И в конце концов Вишну появился сам перед ними, на Гаруде он прилетел. И он сказал: «Чего вы хотите?» Они сказали: «Сделай что-нибудь». Вернее, сначала они обратились к Шиве. Шива один из них. Сначала они пошли на Кайлаш. И они сказали: «Шива, что ты сделал? Что ты наделал? Эти демоны летают. Ты сделал их неуязвимыми. Что нам теперь делать?» И Шива сказал: «Ну что я могу сделать? Я ничего не могу сделать. Я им дал уже это благословение. Я не могу лишить им этого. Я сам посадил это семя». Он сказал: «Если я посадил это семя, из него даже выросло ядовитое дерево, я его рубить не буду. Пусть делают все, что хотят». Но Вишну появился перед ними, и Вишну пожалел их. Вишну сказал: «Что вам нужно?» Как тут Шрила Прабхупада объясняет, что Вишну всегда защищает полубогов. Но они сказали: «Сделай что-нибудь с этими демонами». Он говорит: «Хорошо, я сделаю что-то с этими демонами, но прежде чем я сделаю это, я хочу вам предложить одну вещь. Хотите вернуться ко мне на Вайкунху, духовный мир? Без всех этих проблем, сразу, прямо сейчас. Потому что, ну, вы искренне и преданные, в конце концов, сколько можно мучиться с этими демонами, сражаться, еще что-то такое. Давайте ко мне». Он сказал: «Любой, кто хочет, выйдите вперед, и вы окажетесь там». Демоны, то есть полубоги, они стали, потупили глаза, они стали смотреть в пол, им стало стыдно очень друг друга, они стали прятаться за спину друг друга, чтобы Вишну их не видел, так. Сурья спрятался, он, солнце большое, так, но все равно он спрятался за Раху. Луна, все они попрятались. И все, в общем, сказали, ответили молчанием на это предложение Вишну. Тогда Вишну сказал: «Хорошо, я дам им лекарство, но знайте, что это лекарство будет хуже, чем болезнь, которая его вызвала». И он пришел в образе Господа Будды к демонам. И, как тут говорится в этом стихе из второй песни Шримад-Бхагаватам, что Господь Будда был облачен в привлекательные одежды. Иначе говоря, он пришел в виде очень привлекательного святого. И демоны, когда увидели его, они увидели, опять же, силу, которая за ним стоит. И эта сила, которая в нем, это харизма. Как иногда люди привлекаются к религиям или к религиозным лидерам, потому что у них есть эта харизма. И они хотят получить эту харизму, эту силу от них. Был один пример тоже ученика Шрилы Прабхупады, который достиг очень многого. Но многие объясняли, он был очень верным последователем, одним из самых верных последователей Шрилы Прабхупады. Но в конце концов он окончил в тюрьме свою карьеру в преданном служении. Почему? Потому что его привлекал не сам Шрила Прабхупада, не его учение. В основе учения религии лежит это стремление к очищению сердца и смирение. Аманит вам, адамбит вам. Но его привлекала сила, которая идет от этой религии. И точно так же Будда появился среди демонов, и Будда стал ходить среди них. И просто тем, что он ходил, совершенно непривязанный, совершенно такой блаженный, демоны почувствовали, в этом человеке что-то есть. И он стал говорить: «Вы знаете, как я достиг этой силы? Просто достиг этой силы, потому что я хороший человек, потому что я следую принципам моральным, потому что вот у меня все хорошо, я знаю, как нужно жить, туда-сюда». Вот. И демоны стали думать: «Может, нам это делать?» И тут они по привычке развели большое жертвоприношение. То самое жертвоприношение, которое им сказал Господь Шива, чтобы получить силу, чтобы еще раз подпитаться. Так, они собрали огромное стадо коз, чтобы принести их в жертву. Там они наготовили всякой снеди, просады, чтобы принести это в жертву. Они стали разводить горы дров, чтобы огромный костер развести. И Будда подошел к ним и стал говорить: «Чем вы тут занимаетесь? Что это вы затеяли тут такое? Что это за жертвоприношение, которое вы тут затеяли?» Они говорят: «А мы, чтобы силу получить, жертвоприношение делаем». И тут Будда стал смеяться. Почему он стал смеяться? Да. Самый лучший способ разрушить чью-то веру – это что сделать? просто посмеяться. Ребят, во что вы верите? Ну, в конце концов, ну, смешно же. Не нужно никакой логики, никаких аргументов, ничего еще. Нужно просто подойти и сказать, ну, просто слов у меня нет, просто смешно. И Будда увидел эти большие жертвы, приготовления, все эти дрова, и он стал просто смеяться над этим. Он говорит, зачем вам дрова? Сказал, как дрова, зачем? Мы сейчас огонь разведем, мы будем туда ги вливать, мы будем полубогам приносить жертвоприношения, мантры читать. Он сказал, да, не хотел бы я оказаться на месте этих дров, которые сгорят в вашем жертвоприношении. Так, а зачем вам это снеть? Снеть мы тоже туда предложим, и снеть, полубоги ее получат, и таким образом они обязаны будут дать нам силу. Он сказал, да, ну ничего себе. Хорошо, если путник идет голодный, так, и кто-то там дома ест и пирует, то этот голодный путник, он что ли сможет покушать что-то, что там они едят? Он голодный, они где-то там далеко, это снеет здесь. Как они получат что-то? Они же не могут просто поглядеть на это, как Кришна, и таким образом напитаться этим всем. Вот. А козы вам зачем? Козы зачем? Как? Мы сейчас их... Головы им отрубим, принесем в жертву и тоже силу получим. Он сказал, ну тогда мясник должен быть самым сильным и самым религиозным, потому что он больше всего коз убивает. И тут демоны, знаете, стали чесать у себя в головах. И они вспомнили, кто дал нам это жертвоприношение. Они стали думать, стали обсуждать и вспомнили, что когда-то Шива давным-давно, много-много лет назад, когда они уже забыли об этом, Шива сказал им делать это. И они стали смеяться над Шивой, они стали говорить, ну надо, Шива-то нас обманул, вот у нас новый пророк появился, Шива-то дурак. А Будда это услышал, и Будда сразу же побежал к Шиве и сказал, ты знаешь, что они говорят про тебя? Ты знаешь, каким образом они тебя благодарят за то, что ты им сделал? Шива, когда услышал это, Шива Асутоша. Шиве много не нужно, чтобы разгневать. Он сказал, ах так, ну хорошо. Тогда посмотрим, что от них останется. Таким образом, Шива стал Трипурари. Это одно из имен Господа Шивы. Враг этих демонов, которые жили в Трипуре, в городе из трех космических кораблей. Но суть этого еще раз в том, что в конечном счете, когда люди пытаются использовать религию, и это то, о чем Шрила Прабхупада говорит в комментарии. И это очень важный момент, который нам нужно снова и снова напоминать самим себе. Когда люди пытаются использовать религию для того, чтобы подтвердить свои оскверненные мотивы, то это не религия, это демонизм. И может казаться, что это религия. Они внешне соблюдают все формы и ритуалы религии, но на самом деле это не имеет никакого отношения к религии. Религия должна возвышать человека, очищать его сердце. И очищение сердца значит чистые мотивы. В этом суть религии. Религия не должна подтверждать или оправдывать наши низкие мотивы. Что делают люди снова и снова, и что мы с вами делаем. Нас на самом деле не волнует, что другие делают. Проблема в том, что мы это делаем. Что мы берем религию, и мы пользуемся религией для того, чтобы свое оскверненное сердце утвердить в его осквернении. И вот этого мы не должны делать. Это самая большая ошибка, которую мы можем совершить. И именно по мотиву определяется, насколько по мотиву определяется на самом деле, демон человек или не демон. И на самом деле, является он религиозным или нет. Или по тому, к чему он в сущности стремится, чего он хочет достичь. Как здесь говорится, Шрила Прабхупада цитирует слова Кришны, «Каунтея пратиджани хинаме бхакта пранашьяти». Он говорит, что Кришна сам обещает, заявляй каждому, что мой бхакта никогда не погибнет, что я защищу его. От чего защищает нас Кришна? От чего он должен нас защитить? Да, он должен нас защитить от наших собственных грехов, от нашей собственной скверны. И если мы просим Кришну, почему мы молимся Нарисимхудеву, почему мы каждый день поем Хираньякашипу Вакшага, ты разорвал Хираньякашипу. Какого Хираньякашипу он должен разорвать, этот Нарисимхудев? Хираньякашипу, который в нашем с вами сердце живет. Хираньякашипу, он не там, не где-то. Он тут. И мы просим его, Нарисимхадев, разорви этого Хираньякашипу, чтобы от него ничего не осталось. Своими когтями, которые подобны камням, которые разрывают все это. Сделай так. Об этом мы должны молиться. Об этом мольба настоящей религии. Только об этом. Ни о чем другом. Даже не о защите Господа. Потому что когда люди думают, что Кришна должен защитить нас от каких-то материальных невзгод, то это неправильно. Потому что наши материальные невзгоды – это проявление нашей собственной нечистоты. Почему полубоги встречаются с этими невзгодами? Почему демоны на них нападают? Почему? Да, потому что у них тоже нечистое сердце. Потому что когда Кришна им говорит, пошли ко мне в духовный мир, они говорят, не, мы лучше тут останемся. Спасибо большое, там хорошо, но тут лучше. Потому что там нет беспокойств, но нам нужны беспокойства. Так? А он мятежно ищет бури, как будто в буре есть покой. Лучше быть здесь великим и могущественным полубогом, чем там смиренным бхактой. Так, смиренным каких-то непонятно чем. В этом проблема. И Кришна посылает эти проблемы, посылает демонов, посылает проблемы нам с вами в нашей жизни, чтобы очистить нас от этого. Потому что он знает, когда нас допечет, мы начнем молиться ему, искренне молиться, и просить его, очисти мое сердце. Если мы поймем, что проблема внутри нас, как мы были сейчас на национальном совете, и мы разбирали этих демонов, которые живут в нашем сердце. Так, мы рисовали этих демонов, сражались с этими демонами, убивали этих демонов. Но там был один преданный психолог по образованию. Он сказал одну очень любопытную вещь. Он говорит, что он рассказывал нам о определенной методике психологической, которая называется психология empowerment, обретение силы. И эта психология, в основе этого стоит утверждение о том, что все наши проблемы, все то, что у нас есть, все то, что все наши беды создали мы сами. Даже психологи, если они умны, они понимают этот простой момент, что причиной всех этих источников является некая нечистота и некая проблема в нашем сердце. Там говорится, если я болею, это значит, что где-то в глубине сердца у меня лежит представление о том, что я должен болеть. И я должен найти это представление, эту неверную концепцию, эту ложную предпосылку, которая есть у меня в сердце, вывести ее из себя и уничтожить ее. Только так я смогу решить проблему. На самом деле, когда проблемы возникают у нас, это выражение или отражение внутренней болезни, которая у нас есть. И Кришна должен защитить нас от этих внутренних болезней. Он должен разрушить эти внутренние ложные предпосылки. Об этом мы его должны просить. И он может это сделать. Он от этого нас защищает. Не от чего-то другого. Так? И именно в этом проявляется защита Кришны. Как Бхактивинод Такур в Джайва Дарме есть любопытный момент. Потрясающий совершенно. В Джайва Дарме это роман, который написан в виде диалога. И один преданный начинающий спрашивает у Бабаджи, который до этого проповедовал ему нама-татву. Он рассказывал ему, что такое шуда-нам, каким образом нужно произносить шуда-нам. И этот преданный спрашивает, объясни мне, пожалуйста. Он задает вопрос, ответ на который мы с вами должны знать. Зачем мантру нужно повторять постоянно? Если священные писания говорят, достаточно один раз произнести чисто мантру, зачем говорится, что поток этой мантры должен постоянно исходить из молитвы, подобно струе масла? Как струя масла не прерывается, она течет непрерывно. Точно так же и мантра должна исходить постоянно. Так. Если говорится, что достаточно раз произнести, и все проблемы будут решены, как по-вашему, зачем это нужно делать? Что нужно ответить на это? Зачем нам говорится 16 каких-то кругов? Нужно просто сесть, сосредоточиться, постараться сделать это как можно более чисто. И один раз сказать чисто. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. И сразу же чувствуется облегчение, правда? Или как на национальном совете приехал Шикшастака, и он приехал под впечатлением Картики, проведенные вместе с преданными из Чаупати. Он рассказывал, как они там, как Радханат Махарадж дает лекцию, и как на протяжении лекции он вдруг говорит. И поэтому они тихо, тихим голосом, шепотом постим, он говорит, и поэтому они стали повторять святые имена. И вдруг весь зал, тысячи человек, вздымает руки вверх и громко начинает кричать. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе. Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе, Харе. А потом Махарадж так молитвенно складывает руки и тоже тихо-тихо таким нежным шепотом говорит «Louder, please». Что значит «пожалуйста, громче». И все опять поднимают руки и начинают еще громче кричать «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе, Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Р И сразу легче становится, правильно? Сразу светлее на душе становится. Поэтому этот преданный спрашивает у Бабаджи, а зачем нужно так много повторять? Может, один раз хватит? Зачем 16 кругов? Может быть, один раз, но как можно чище? И Бабаджи отвечает ему на этот вопрос. Он говорит потрясающую вещь. Он говорит, зачем нужно 16 кругов, а то и больше? Или зачем нужно постоянно повторять? Он говорит, потому что в сердце есть ложный вкус. И этот ложный вкус, низкий вкус, приводит к тому, что человек все время стремится к низкому общению, к общению с низкими людьми, к общению с низкими грязными оскверняющими вещами. И главное, что у этого человека есть привязанность к ложным теориям, к ложным концепциям. Мы не отдаем себе отчета в том, до какой степени этого у нас много. И так как этот вкус у нас есть постоянно, то и этот вкус постоянно нас заставляет, тянет туда, к этому низкому оскверняющему общению, к этим ложным теориям, которые оскверняют нас, к оскверняющим вещам. Так? И мы волей-неволей все время туда тянемся, из-за этого остаточного вкуса в нашем сердце. То поэтому... Он говорит, шастры рекомендуют постоянно повторять святое имя. Что этим достигается? Нет, даже не высший вкус и даже не ощущение вкуса, нет. Этим достигается то, что у человека просто не остается времени ни на что другое. Это говорит Бхактивинод Такур. У такого человека, если ему говорят, что нужно все время повторять, то у него ни на что другое времени нет. И так как у него нет времени, то он не общается с низкими людьми. И постепенно в результате этого, так как он не удовлетворяет свой низший вкус, у него нет времени на ложные теории, ему нужно повторять мантру «Харе Кришна, Харе Кришна». Он занят, как завтра у нас Экадыши. Очень хороший способ попробовать, как это действует, как это работает. Целый день можно повторять мантру и не думать ни о чем другом. И постепенно в результате этого имя очищается, и мы начинаем обретать истинный вкус. Именно потому, что мы в каком-то смысле искусственно вначале ограничиваем себя от этого ложного низкого общения, от этих ложных низких мотивов. Иначе, в противном случае, эти ложные мотивы, ложная скверна, она будет заставлять нас использовать религию для самих себя, чтобы подтверждать свое собственное осквернение. И мы будем пользоваться этим для самих себя, и в конце концов не достигнем то, для чего нужна религия. Мы не достигнем очищения сердца. В этом смысл этого конфликта. Я прошу прощения за то, что я так долго задержал вас. Спасибо большое, Харе Кришна. Может быть, есть какие-то вопросы? Да, именно поэтому пришел Сила Прабхупада, и он увидел, что эти люди, которым он проповедует, они не могут все время повторять мантру. Им даже скажи, что это хорошо, они не смогут это сделать. Поэтому он что сделал? Он ИСККОН создал. И в ИСККОНе есть много всего. Food for life, киджай. Дайте этим людям шанс, киджай. Он сделал все это, чтобы у людей не оставалось времени ни на что другое. Он дал нам эту миссию. Если человек занимается в этой миссии, то он так или иначе ограничивает себя от скверны материального общения. Ограничив себя от скверны материального общения, он в конце концов позволяет сделать так, что человек начинает произносить мантру чисто. Все это нужно только для этого. Все это имеет только эту проповедь. Но если бы он не дал это, если бы он просто нам сказал, постоянно повторяйте святое имя, ну кто бы это сделал? Ну, может быть, Сиддханта Прабху по Экадышам. Или Ачала Прабху. Может быть, несколько редких душ, которые способны силой воли заставить себя так или иначе постоянно повторять святое имя в течение какого-то времени. Но и то, все равно, один день мы можем это делать. На Экадыши мы можем это делать. И потом на Двадыши мы с облегчением вздыхаем и думаем, ну хорошо, можно заняться чем-то еще. Но для этого Сила Прабхупада дал нам эту проповедническую миссию, которой мы можем заниматься. И охранять себя, главная защита, которую дает нам Кришна, главная защита, которую дает нам святое имя, и это проповедническая миссия, это защита от ложных концепций, на которой основана наша ложная вера, и которая есть у нас внутри, которой мы не отдаем себе отчета. Это самая главная защита. Поэтому Кришна говорит, каунтея пратиджанихи намэ бхакта пранашяти. Смело заявляй всем, что я огражу такого человека. Но это не так просто. И мы можем видеть, что ложные концепции все равно постоянно появляются, все равно возникают. Как провести границу между проповедью и насаждением религии? Что плохого в насаждении религии, если это в конечном счете может дать высший вкус? А проповедь – это в каком-то смысле насаждение. Но проповедь действительно становится насаждением, если мы используем проповедь как средство для самоутверждения. Если мы пользуемся проповедью как способ всем доказать, если мы выходим на улицу, или если мы говорим, и нами движет этот мотив, посмотрите, какой я великий, посмотрите, какой я чистый. Как у нас на Национальном совете мы делали небольшие спектакли, и там один преданный из Воронежа, Шрида Прабу, он потрясающе показывал, каким образом преданный, движимый таким мотивом, например, распространяет книги. Там было два преданных. А кто там с ним второй был, который все время про парампару говорил? А, да, Арджуна Нат, и они, значит, окружили бедную старушку какую-то там, христианку какую-то на улице. И один говорил, у нас парампара, у вас никакой парампары нет, у нас парампара, у нас она прямо по парампаре, вы видите? Прямо оттуда и прямо сюда. Сколько раз мы сами это говорили? У нас самое чистое знание, потому что оно по парампаре передается, правильно? Правильно, да. Но что мы хотим сказать? Я самый лучший. Если мы хотим сказать это, то это становится насаждением. И, этот самый, соответственно, Шрида, он говорил, вы знаете, мы мясо не едим, лука не едим, рыбы не едим, и сексом не занимаемся, говорил он с мучительным выражением на лице. Пользуйся этим. Для чего? Что мы хотим сказать? Я самый лучший, да? Я самый чистый. Если это нами движет, то тогда начинается насаждение. Тогда мы на самом деле пытаемся насилие сделать. Но если мы пытаемся людям действительно дать вкус, настоящая религия основана на сострадании. А это мы знаем, настоящая проповедь должна быть основана на сострадании. А сострадание на чем основано? На вкусе. На самом деле ощущение сострадания, человеку нельзя просто сказать, будь сострадательным, сострадай. Так, почему не сострадаешь, негодяй? Нет, сострадание, оно исходит из сердца, оно не с помощью проповеди достигается. Мы можем сколько угодно проповедовать сострадание, джай, сострадание, киджай, но сострадания как не было, так и нет в нашем сердце. Но если мы почувствуем вкус, если мы чувствуем вкус, как, например, очень легко в этом убедиться, когда человек самый добрый, когда нужно подходить к злому человеку, чтобы добиться от него что-то. После обеда, да, известно. После обеда он добрый, он мягенький, размягший. Так, в течение какого-то времени можно подойти к нему, этого мягенького, так сказать, живьем взять, голыми руками. Потому что у него вкус есть. Этот вкус размягчает сердце. И Рупа Госвами говорит об этом в Бхакти Расамрита Синду. Когда человек испытывает вкус высший, то сердце его размягчается. Когда сердце размягчается, у него появляется сострадание. Когда у него появляется сострадание, он может по-настоящему проповедовать. Если мы проповедуем, желая поделиться с людьми этим вкусом реально, то это настоящая проповедь. И это хорошо, оно принесет благо. Если мы проповедуем, чтобы самоутвердиться, мы вызываем обратную реакцию у людей. И тогда люди сопротивляются этому. Тогда они называют это насаждением или еще чем-то. Тогда они справедливо называют нас фанатиками и ругаются на нас. В принципе, это хорошо, в любом случае это благо, вот. Понятно, но они же негодяи, должны благо в конце концов получить от нас, чистых таких, но они почему-то негодяи не хотят этого, а негодяи этого не хотят по одной простой причине, потому что мы негодяи, потому что нами движет эта негодяйская тенденция, и люди потом приходят, берут эти книги и говорят, вообще ничего общего с этим кришнаитами не хочу иметь, меня заставили, меня обманули. Мне насадили это. Но если мы приходим к ним, и у нас есть это желание вкус им дать, то тогда это по-настоящему может благо людям принести. Поэтому в конечном счете проповедь основана на том, что мы пытаемся сами этот вкус себе развить и обрести, общаясь с преданными, слушая эту философию. Да. Это другое. Если проповедь дает вкус, и если человек, движимый этим вкусом, продолжает проповедь, то это очень хорошо. Потому что проповедь – это одна из форм прославления Господа. Это киртан. И когда мы на проповеди действительно прославляем Господа и видим, каким образом Господь действует, то тогда мы получаем вкус от самой проповеди, и это становится нашим стимулом, и это становится нашим мотивом, движущей силой. Да.
Каким образом можно научиться не видеть действия других, противоположных нашим действиям, да, противопоставление, да?
Антагонизм. Каким образом можно научиться в действиях других не видеть вот этого вот подрыва основ государственного строя и нашего фундамента? Если у человека есть сильная вера, то он перестает быть фанатиком, и у него уходит это жжение всех обратить в свою собственную веру, потому что люди пытаются обратить всех остальных в свою собственную веру, потому что они сами толком не верят. Это для них способ укрепиться в вере. И если у нас вера крепкая, и если у нас есть другие способы утверждения в вере, то мы перестаем быть фанатиками, и мы прекращаем свои попытки самоутверждаться за счет других. Вот. То есть в конечном счете только сильная вера, приходящая в результате общения с преданными, у которых есть вкус, она может избавить нас от этой болезненной страсти навязать кому-то что-то. Вместо этого желания навязать, чтобы опять же самоутвердиться или доказать всем, что я самый правый, все правы, но я самый правый, она превратится именно в сострадание, в желание дать человеку что-то, поделиться с ним. То же самое, практически тот же самый ответ. Мы иногда видим, когда люди, ушедшие куда-то, приходят и начинают говорить: у нас гораздо лучше, чем у вас, идемте к нам. А нужно просто посмотреть, действительно ли у них лучше. Если у них лучше, то тогда у них не будет вот этого болезненного стремления кому-то что-то навязать. Или у них не будет вот этого вот, как мне Анат Шеши рассказал, что он встретился с одним из таких лидеров, ушедших куда-то в другое место. Этот лидер, он все время напряженно и болезненно у него спрашивал: а что обо мне там у вас говорят? А какое мнение? А кем меня считают? А что, меня правда там демоном считают? Еще что-то такое. И при этом говорит: у нас лучше, я получил то, чего я нигде не мог получить, у нас самое лучшее. Но он выдает тем, что он ничего не получил в результате этого. Потому что если бы он получил, у него не было этого болезненного, так сказать, восприятия. А что обо мне думают? Кришна говорит в 12 главе Бхагавад-гиты: если человек бхакти получает, ему все равно, что о нем говорят. Ему все равно, ругают его или нет, почет или бесчестие, золото или серебро. У него есть эта уверенность в себе, и эта уверенность им движет. Если он так зависим от мнения других, это значит, что ему не очень хорошо. Но он хочет самоутвердиться, он хочет всем остальным доказать, что я самый правый, я самый, только мой путь истинный, только за мной нужно идти. Поэтому есть такая одна хорошая песня у Александра Галича. Он говорит, это, собственно, песня про коммунизм, про коммунистические времена, про эту веру, про Сталина. Он говорит там: не верьте тому, кто скажет вам: я знаю, как надо. Не бойтесь того, и не верьте тому. Не верьте тому, кто скажет: я знаю, как надо. Кто скажет: всем, кто пойдет за мной, рай на земле награда. Да. Что нужно очень бояться человека, который говорит: идите за мной, и если вы пойдете за мной. Потому что очень часто, в большинстве случаев, это обманщик, который просто хочет людей так или иначе просто утвердиться таким образом. Вот. Но тем не менее мы говорим: идите за нами, и всем, кто пойдет за мной. Ну, понятно, наша вера самая истинная. Но она будет такой, только если мы будем пользоваться ей для одного мотива, чтобы наше сердце очищалось, не для чего-то еще. Спасибо большое. Сила Прабхупады ки джай. Гаура Премананде.
Если он правильный мотив руководит...
Может быть, нет сострадания.
Это хорошо. Если у него правильный мотив, суть в том, что человек должен очень четко следить за своими мотивами. Если он следит за своим мотивом, даже если это мотив из гуны благости, мотив очистится, это уже хорошо, это лучше, чем ничего. Если он делает это, или говорит Шрила Прабхупада, это чистый мотив, если у него только этот мотив. Все равно благо. Это все равно благо. Это все равно благо. Но мы должны... Нет. Нет, более лучше. Потому что человек не может просто повторять Хари Кришну. Ему нужно было дать проповедническую миссию. И он знал, что если люди будут заниматься этой проповеднической миссией, будут следовать принципам, то они поймут это. А все эти проблемы, которые у нас возникли, они в каком-то смысле были неизбежными. Мы не могли их избежать. Но с другой стороны, мы как общество, так как мы идем этим процессом, очищение все равно происходит. Мы должны понять, как нужно делать, как не нужно делать. И мы это рано или поздно поймем. Шрила Прабхупада дал эту миссию. То, что он сделал, это безошибочно. То, что он сделал, это гениально. Никто другой не может этого делать. Когда другие говорят, что вы должны сидеть и сейчас думать об играх Кришны, это не сработает. Или, может быть, это сработает для какой-то группы людей. Но Шрила Прабхупада дал проповедническую миссию. В проповеднической миссии человек может очиститься, и мотивы его будут становиться чище. И в какой-то момент он поймет, что когда я занимался той же самой проповедью, движимой неверными мотивами, это приводило к проблемам. Поэтому я должен сейчас заниматься тем, чтобы следить очень тщательно за своим мотивом. Вот. Но он бы никогда этого не понял, если бы изначально ему не дали эту миссию. Он на своем опыте иногда горьком убеждался в том, что это приводит к негативным последствиям. И в конце концов он сможет понять и очиститься. Это единственный шанс для него. Если ему дать какой-то метод, который заведомо выше его головы, он не сработает. Шрила Прабхупада знал, с кем он имеет дело. Шрила Прабхупада знал, что он делает. Шрила Прабхупада дал то, что нужно. Все, что мы... Нет, это неправильно. Все, что мы делаем, оно в равной степени предназначено и для неофитов, и для самых возвышенных преданных. Неофиты от возвышенного преданного отличают не форму деятельности, а то, что он делает, с каким мотивом он это делает. Возвышенный преданный тоже должен проповедовать. Он проповедует, просто он проповедует по-другому. И неофит повторяет мантру, и возвышенный преданный повторяет мантру. Неофит проповедует, и возвышенный преданный проповедует. И неофит изучает Шримад Бхагаватам, и возвышенный преданный изучает Шримад Бхагаватам. Разница в том, как они это делают, в каком сознании они это делают. И только это их отличает. Не по форме деятельности, потому что бхакти – это одновременные цели и средства. С помощью бхакти мы достигаем цели, и целью это является бхакти. С помощью оскверненного бхакти, так сказать, бхакти с какими-то мотивами гун материальной природы, мы в конце концов достигаем цели, и это цель утама бхакти, высшей бхакти. Но разницы никакой нет. И проповедь – это одна из вещей, с помощью которой человек, одна из анг. Потому что проповедь, она входит в поклонение Священным Писаниям и Санкиртаны. Не для неофитов. Ничего для неофитов нет в бхакти, но и в то же время есть все для неофитов. Все, что нужно, для всех есть. Мы можем понять по простой вещи. Например, раньше у нас был вкус к мясу. В какой-то момент он ушел. Низкий вкус. Я чувствую, что у меня на самом деле я чувствую, что Поэтому... Вы все правильно делаете, просто нужно время. Вы делаете правильно, в конце концов, только мантра нас может избежать. Но это идет помимо нашей воли, это само по себе всплывает из нас. Это естественная вещь. Как Бхактивинода Тхакур он говорит, это естественная склонность. Это наше естество.
Я суть, как бы, хочу понять. Когда я читаю мантру, у меня невольно всплывают какие-то обращения к Тхакур Бхади, или эти обращения
Если мы молим преподобную чистоте, то это хорошо. Это уже, по крайней мере, признак сатва гуны, который поможет нам в конце концов от этого всего остального избавиться. Еще лучше нужно попросить о том, чтобы любовь пришла в наше сердце. Если мы молим, это самая чистая молитва. На данном наджанам на сундарим кавитам ваджагадиша хамай. О чем как Господь Читания нам учит, что значит чистая молитва, о чем я должен молиться? Даже не о том, чтобы избавиться от страданий этого мира, даже не о том, чтобы очистить себя от грехов, не об этом, чтобы бхакти вошло в мое сердце. И если я молю об этом, то оно войдет и вытеснит оттуда все остальное. В этом, собственно, чистота молитвы. Сделай так, чтобы в моем сердце ничего не осталось, кроме любви. Очень тонко. Но поэтому этот мир так устроен, что как только человек нарушает что-то, как только начинает действовать его ложное эго, тотчас же он получает щелчок по носу. И когда он понимает, что я в этом виноват, и он начинает обращаться к Кришне. Кришна, пожалуйста, спаси меня, защити меня от самого себя и сделай так, чтобы у меня сердце очистилось. Поэтому идет такой постепенный процесс щелчков и падений. Кришна защищает нас. Защищает нас, в том числе давая нам возможность испытывать какие-то беды, неурядицы, страдания, беспокойства. И мы понимаем в результате этого, что нужно поискать причину этого в своем сердце, найти корень этого всего. Он не бросает. Если человек не хочет от него отвернуться, то Кришна не оставит никогда. И в этом его защита. Он остается всегда, и он дает ему базу, необходимую для того, чтобы человек понял, в результате чего это возникло все.
А можно вопрос я не успел задать? Вот вы говорили, что до сих пор религии воевали между собой, а вот мне интересно, вот ваш взгляд на то, как будут взаимодействовать между собой религии в Золотом веке Господа Читания.
Да вы посмотрите, как эти религии, которые представляют Золотой век Господа Читания, друг с другом воюют. Вы посмотрите, как мы с Гаудием Матмой воюем, а как они с нами воюют. Это, к сожалению, проблема неофитов, это не проблема религии. Это проблема неофитского сознания, которое люди приносят в религию. И поэтому хотелось бы, чтобы этого не было. Но мы видим, что даже люди, которые повторяют святое имя, воспевают святое имя, для которых это является сутью религии, они все равно друг с другом ссорятся. Потому что каждый пытается покуситься на веру чужого. Одни говорят, что ваша вера неправильна, что в Исконе все неправильно, что вы проповедуете, и поэтому вы размениваете, что нужно об играх Кришны думать. А мы говорим, куда там думать об играх Кришны, вы сейчас там в гопе нарядитесь, сари наденете, и пойдете расливы танцевать друг с другом. Так, и... На самом деле, и другое неправильно, потому что не нужно вообще пытаться, нужно просто попытаться понять это все с несколько более широкой перспективы. Воюют не религии, воюют неофиты, которые пользуются религией как способом для самоутверждения. Человек может перестать воевать только тогда, когда он перестанет религией пользоваться в этом смысле. Когда он утвердится в религии, но не будет пользоваться религией как инструментом для самоутверждения.
Ну, наверное, это в принципе тогда невозможно в материальном мире.
На мой взгляд, нет. На мой взгляд, все время будут какие-то вещи. Точно так же, как, скажем, христианство в какой-то момент оно утвердилось в большей части мира. Но все равно разные христианские течения воевали друг с другом. Они еще больше воевали друг с другом, чем с какими-то другими сыноверцами. Вот. Это прискорбно, это печально, но в конце концов, что хорошо в этой борьбе, это то, что в этой борьбе люди все равно могут очиститься, они могут все равно что-то понять. Не нужно так уж плохо к этому относиться, потому что в этом столкновении какое-то очищение происходит. Какое-то благо люди могут от этого получить. Потому что для этого, собственно, эти столкновения, они существуют здесь в материальном мире. Это сложная такая тема, она не особенно не думала, каким образом мы можем очиститься. Но я лично по себе чувствую, мне, например, так как я так или иначе постоянно, мне приходится в течение довольно долгого времени размышлять над этим нашим конфликтом с дипломатами, их теории смотреть, наши посылки смотреть. Мне это помогает в каком-то смысле, потому что я, думая над этим, пытаясь понять причины этого всего, понимаю что-то в том, что мы делаем неправильно, в том, что они неправильно делают, и каким образом нужно правильно делать. В принципе, у нас одно и то же все, но внешне это появляется из-за какого-то конфликта, иногда смешные рамки принимающие. Но если мы будем как следует думать над этим, то мы сможем многое понять и сможем правильно действовать. Самое лучшее, конечно, не доводить до этого, поэтому другой способ – это общение с людьми, у которых этих мотивов нет, и от них мы можем заразиться этим. Или еще один способ, который рекомендуют наши ачарьи – это читать 10-й песни Шримад-Бхагаватам, как Кришна сражается с демонами, потому что все эти истории, они помогают людям очиститься от этих низших мотивов, от этих демонов, когда Кришна убивает демонов. Синод Такур говорит, что на первом этапе человек должен читать именно эти игры, не сосредоточиваться на нити лилах Кришны, а вот это вот наймитика лилы, когда он сражается с демонами, они должны быть наши саданы в каком-то смысле, потому что каждый демон – это олицетворение какого-то нашего порока. И когда мы просто читаем об этом и думаем об этом, то мы уже защищаем себя таким образом. Спасибо большое.